Дорогие друзья, я не знаю, конечно, что вас интересует, но что касается вопросов многих, которые ко мне подходили, это в основном касается душопопечения и исповеди. Что это такое, как это делать, как это нужно, кому можно идти, кому лучше не идти. Вопросы, касающие именно вот этой вот области. Как видите, я даже без Слова Божьего в руках, без Библии, хотя я буду опираться на нее. Вы знаете, в России особенно это очень важно, чтобы женщина не проповедовала. Я не собираюсь проповедовать. Я только могу поделиться с вами кое-чем, что пережила лично сама или из опыта душепопечения десятилетнего. Это все, что я могу сделать. И, может быть, если время останется. Вчера, наверное, кто был, это было очень затянуто, да? Ну, правда, по лицам этого не сказала, был я видела ваши лица, широко открытые. Но, возможно, это слишком долго, я не знаю, сколько сегодня протянется, но я попробую смотреть на часы. Полтора часа, сколько у вас в среднем собрание идет?
Четыре, бывает три.
И потому, если вы не против, разрешите мне еще раз помолиться. Господь Иисус, Отец наш Небесный, мы собрались сейчас вот так пред Тобой, в таком малом количестве. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ищешь не количество, а качество. И Тебе порой одного человека достаточно, чтобы через него начать совершать великое дело. Если в том количестве, в котором мы собрались, Ты сможешь заговорить хотя бы к половине наших душ, даже хотя бы к десятой части, что можешь Ты сделать дальше через них? Если они готовы будут принять, открыть свое сердце для тебя, открыв свое сердце для себя и понести дальше, быть помощью и благословением для других, которые также стонут, мучаются в проблемах своей души, терзаются, не находя выхода. Господь, помоги им в первую очередь каждому, кто сейчас будет слышать. Помоги в первую очередь принять для себя, не отправляя это дальше, не думая о том, вот это я скажу той или тому, вот тот и тот нуждается особенно в этом, но принять для себя. Мы все нуждаемся в Тебе, Господь. И куда нам от Тебя? Ты единственный имеешь глаголы вечной жизни. Я прошу Тебя, Отец, как однажды Ты взял в руки уста простое слицы и заговорил через них к Твоему пророку, который пошел ложным путем. Отец, Ты можешь взять и мои ничтожные уста. Я знаю, что я женщина, я знаю, что я не призвана учить, но помоги мне поделиться с моими братьями и сестрами тем, что Ты по милости Твоей даровал мне. Отец, вложи Твои слова в мои уста. Пройди по нашим рядам. Склонись над каждым. Ты один знаешь его горести и его слезы, его или ее. Ответь на нужды и проблемы каждой души, так как только Ты единственно это можешь. Благодарю, что могу передать эту дальнейшую беседу в Твои руки, радуясь, что Ты ничтожное можешь употребить для Своей славы. И благодарю, что слово в утешение Твое говорит нам, что сила Твоя пребывает и может пребывать и в немощи. Благослови нашего брата Ферни, восстанови его силы. Мы просим Тебя об этом. Мы для того и здесь, Господь, чтобы слышать то, что Ты вложишь в его уста и положишь на его сердце. Мы предаемся в Твои руки, в руки Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. А тема душепопечения волновала меня, хотя я даже не отдавала себе отчета, что это касается именно данной темы, моей проблемы, о которых я только в эти дни, ну, чуть-чуть, вскользь сказала. Я просто не могла говорить больше, не удивляйтесь. Эти муки искания начались где-то 18 лет, как я вам говорила. И мне казалось, что мне чего-то не хватает. Я все имела, как меня убеждали в этом и другие, но не имела мира и радости, потому что чувствовала, мои грехи гнетут мою душу. И у меня была потребность их высказать, хотя меня тоже не учили. Я жила, как и вы, в России. Я не знаю, как сейчас в церквах России, но в те времена, когда жила я, этому не училась. А душа этого жаждала. С этого времени начались поиски. И еще до того, как я вообще что-то услышала о квасе за банту или об исповеди, Бог заговорил со мною лично, особо внутренним голосом в моем сердце. Впервые после многих лет исканий, когда я находилась в Сибири, у Байкала, недели я молилась к нему об одной проблеме, моей личной проблеме. Я просто была, как немцы говорят, амэмде, духовно на полу. Я не знала, что мне делать, что предпринять, чтобы освободиться от того греха, который был только в моем сердце. Но он меня терзал ужасно. И я знала, я не могу предстоять пред Господом. Бывали минуты, когда я брала Библию, открывала, сидела над ней, закрывала и откладывала. Падала на колени, стояла час-два. Потом думала, о чем я кричу, что это за молитва. Потом стала замечала при этом, что мысли мои уплывают. Думаю, нет, Господа в этом нет. И оставляла. И дело доходило до того после этого, что я и больше не склоняла колени, чувствуя, что все, что я скажу, это будет просто слова, пустые слова, попросту лицемерие исполнения долга, которому я была научена с детства среди родителей. Проходили 2 недели, душа моя кричала. Я опять падала на колени, опять кричала. Это все не пересказать. И вот однажды, стоя так на коленях, я в мыслях произнесла такие слова: Господи, неужели во всем Советском Союзе нет церкви, в которой бы душа моя наконец нашла ответ? И вдруг в сердце услышала такие слова: а если это будет не в Советском Союзе? Я была поражена. Я чувствовала, это был голос Господа. Я никогда не думала о том, что за пределами нашей страны. И тут же мысленно говорю: Господи, что мне до того, что за пределами Советского Союза? Я-то ведь в Советском Союзе. У меня тогда и в мыслях не могло быть, что я когда-то уеду за границу и попаду куда-то. Вы знаете, но эти слова я не могла забыть. И долго их носила. Много позже они исполнились, подтвердив, что это был Господь. И после этого я снова стояла и снова кричала: Господи, что мне делать? И вдруг такая мысль: я буду исповедовать грехи, вот так, перед Господом. Собственно, я всегда этому и была научена. Говорите Господу ваши грехи. И знаете, вот в ту минуту отчаяния я, стоя на коленях, стала исповедовать. Господи, ты знаешь мое сердце, ты знаешь вот эту мысль, ты знаешь вот этот взгляд, ты знаешь вот это направление моей души. И вдруг опять тихий-тихий голос сердца. Людмила, кому ты рассказываешь? Я знаю все. Я опять остолбенела. Я знаю все. И опять сердце. Поймите, это не пророчество. Это не что-то особенное. Написано: овцы мои слышат голос мой. Вот и все. Это была овца, которая слышала голос своего пастыря. Это все. Это была не моя заслуга. Бог так ответил на рыдания мои, на искания мои, на вопли мои. Все вы слышите, да? Вы знаете, я затихла и слушала дальше. Господь продолжал говорить: Людмила, Каин еще не сделал своего греха. А я пришел и сказал ему: Каин, грех лежит у порога сердца твоего, но ты бодрствуй над ним. Итак, я читал его мысли. Я знаю каждую вашу мысль, не говоря уже о каком-то совершенном проступке. Поэтому не надо мне исповедовать. Таким образом, Бог первый перечеркнул то учение и все то, чему меня наставляли. Никто другой. А Сизабанту я тогда и слухом не слышал. Я опять стояла, изумленная. Думаю, ну да. И опять. Я есть свет. Я есть дух. Я проникаю во все и через все. Вот тогда, мне было тогда 24-25 лет, я поняла, исповедь — это что-то другое. Богу исповедовать не надо, Он знает все. И вот с этого момента я стала в этом вопросе искать дальше. В русской Библии, вы, может быть, вспомните, есть такие слова. «Ибо все, что приносится в свет, свет есть». Помните такие слова? А в немецкой Библии это же место Писания переведено настолько, что оно дает более глубокий смысл. «Ибо все, что приносится в свет, становится светом». Смотрите, одно только слово или два слова, а какая глубина? Итак, грех — это дело тьмы. Наше беззаконие, наши ошибки, наша неправота — это все дела тьмы. А кто является царем тьмы, князем тьмы? Дьявол. Итак, пока наши дела во мраке, значит, это власть дьявола, власть тьмы. Вот это первое, что я поняла. Я просто с вами делюсь своими переживаниями. Значит, все, что сокрыто — это тьма. И хозяин здесь дьявол. Да, но Слово Божие подтверждает. Притчи 28:13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто исповедует и оставляет их, получает прощение и милость. О, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Сколько у нас нет никакого успеха во всем, что мы предпринимаем? Ответ прост. Вот он дан. Скрываешь свои преступления, не будешь иметь успеха. Еще одна ясность. Теперь, Господи, я вообще не знала, что значит исповедовать в присутствии душепопечителя. Опять вопрос Господу, а кому надо исповедовать? Долго-долго я ждала ответа на этот вопрос. Мне была ясность того, что положил мне на сердце Господь, что Господу исповедовать не надо. Исповедь — это принесение в свет, это открытие сокрытого. А Бог есть свет, и Он знает все. Значит, если мы Ему исповедуем, мы не открываем Ему что-то сокрытое для Него. Он знает все. Да, но кому тогда исповедовать? Лишь много позже. Тогда, когда я вышла замуж, уехала в Эстонию, впервые в этой маленькой общине я услышала о том, что надо исповедовать. Да, до этого я слышала об исповеди перед человеком в православной церкви, в католической церкви. Но вы знаете, я говорила коротко, что через что я не прошла, через какие только течения. Не то, что я была обязательно в нем. Например, я знала группу молодых студентов, которые в те времена, это были 70-е годы, были хиппи. Помните, кто постарше? Один из них приехал к нам и говорил об их уверовании. Так зажигающий. Ну, собственно, зажег. Еще поддержал этот огонь искания. И я поехала к ним в Москву. Некоторые многие знают из вас, о ком я говорю, но я не буду называть сейчас эти имена, они стали сейчас большими епископами. Так вот, приехав к ним, я стала слушать, они мне рассказали мне, что уверовали через священника православного. Потом пошли дальше. И вот этот православный священник их настолько покорил, и они говорили о том, что они у него исповедовались. Этот вопрос меня уже давно интересовал. Я попросила помочь встретиться с этим священником, и я встретилась с ним. Вы знаете, я вам скажу, кротость этого человека, он был довольно молодой, 32-35 лет, вот так. Что-то я же была такая духовная, на высоком уровне, ищущая. Как меня Бог тогда постыдил? Я пришла в православную церковь, слушала и смотрела на все это видение служения, как бабушки подходили, целовали иконы, его крест. У меня все внутри бушевало против всего этого. Думаю, это же идолопоклонство. Но сам священник своим поведением, своим кротким взглядом меня действительно покорил. После служения эти молодые студенты попросили его со мной поговорить. Я поговорила, и первое, что я возмущенно ему сказала, как вы можете вести людей в заблуждение? Как вы можете учить людей идолопоклонству? И все в таком духе. Я не буду сейчас говорить, пересказывать наш разговор. На меня спокойно так посмотрел и говорит, девушка, у вас впереди еще долгая жизнь. Я вижу, мне было тогда, 20 лет, да. Я вижу, что вы ищете. Но я хочу вам дать один совет, который, может быть, поможет вам во всей вашей жизни, на пути ваших исканий. Никогда, ни при каких условиях и обстоятельствах, не спешите топтать ногами то, что человеку свято. О, это был для меня урок. Он сказал, если эти бабушки выросли в этом, если они верят в это, если для них это святыня, ставьте их при этом. Покажите им жизни, что вы имеете что-то лучшее. Я действительно была постыжена. Поэтому дальше шел разговор, я только скажу это. Он был мне благословением. Этим я не хочу сказать, что я согласна со всем тем, что делается в православной церкви, и как ведутся и поклонения и так далее. Это уже другой разговор. Но то, как повел себя священник, какой мудрый совет он дал. Я скажу, пожалуй, это был первый мой душепопечительский разговор. С кем? С православным священником. Я ему не исповедовала своих грехов. Но душепопечение включает в себя не только исповедь грехов. Душепопечение, попечение о душе. Это было его попечение о моей душе в крике моих исканий. Я благодарна Господу за эту встречу. Так вот, друзья, много позже, когда я уже вышла замуж, я приехала в общину, где тоже говорили о душепопечении, говорили о необходимости исповедовать вот так с глазу на глаз, с пастором, с душепопечителем. И вы знаете, я сделала эту попытку. Были вещи в моей жизни, которые в основном касались больше моих мыслей. Я не зря говорила, что мир христиан – самый грязный мир. Это мир мыслей. То, что мы не можем делать в делах, мы прекрасно делаем в мыслях. И вы знаете, где они у нас гуляют, что они делают, и что мы делаем втайне от других, и своими руками. И вы знаете, о чем я хочу сказать этим. Так вот, я сделала попытку. Я пошла к диакону этой небольшой общины и начала исповедовать свои мысли, свои дела, то, что меня мучило. Вы знаете, и это была осечка моей жизни, которая привела меня к страшному разочарованию. Этот брат очень хорошо принял, он слушал меня внимательно. Я могла часы в самых, что ни на есть, подробностях и деталях рассказывать. Он слушал и молился, ну вот что удивительно. Это могло длиться неделями и месяцами, но это не приносило мне помощи. Я вспоминала тот разговор с этим священником православным. Он мне больше дал один разговор. Он мне дал действительно почву для глубоких размышлений. И с тех пор я действительно больше никогда не топчу в человеке святого. Если человек не видит в моей жизни, что я имею что-то большее, чем он, тогда лучше вообще ему ничего не говорить. А вот тут это был баптистский пастор, он был в той общине диаконом, но раньше был пастором. Он так проповедовал, что люди действительно сокрушались. Но в вопросе исповеди у меня не было помощи. Прошли многие годы, прежде чем я поняла причину этого. Вышло на свет, что то, что я ему исповедовала в мыслях, он делал в делах тайно. Служитель Божий. Я не хочу этим его уничижать. Вы не знаете, кто это, о ком я говорю. Я хочу это употребить просто как пример служителям и тем, кто, может быть, хотел бы помогать людям, чтобы они это хорошо запомнили. Помните, друзья, мы никогда не можем дать другим больше того, чем мы имеем сами. Если у нас нет победы над каким-то грехом, не старайтесь помочь другому. Ни молитвой, ни советами, ни направляя его в том или другом, пользы не будет. Будет только одно разочарование той души, которая пришла за советом. Так как это случилось у меня. Мы не можем дать другому больше, чем мы имеем сами. И потому, если приходит человек, душепопечитель или, скажем, брату, даже к руководящему, и говорит, брат, у меня нет мира. У этого брата тоже нет мира. Он не говорит об этом. Но у него нет мира. Что-то дома, какие-то проблемы, какие-то ситуации. Через все это он потерял мир. Второй вопрос. Приходит человек и говорит, брат, я не знаю, что с тобой делать, я постоянно раздражаюсь. Вы слышали, что Ферни говорил, что это особое, подчеркнуто, грех мужчин. А у нас женщин, вы тоже знаете, какой грех. Так вот, если человек приходит и говорит, я раздражаюсь, малейшее, я выхожу из себя. У меня бывают приступы такого гнева, что мне кажется, я собственного ребенка готов убить или ударить свою собственную жену, которую я, в общем-то, люблю. Помолись за меня. А этого брата тоже нет этой способности держать себя в руках. Он тоже раздражается. И это можно взять любое. Возмущение, недовольство, критика, осуждение нашей так называемой грехи христиан, с которыми мы так свыкли и так привыкли, думая, и уже считаем, что это вообще норма. Мы же все грешники, мы грешим, и мы будем грешить. Да, будем, ну и пойдем туда вместе с грешниками мира. Так вот, если мы приходим к человеку, который сам не свободен от этого греха, бывают вообще просто свободные люди по природе такие. Да, это хорошо. Но бывают те, которые бы имели этот грех, боролись себя, держались в победу. Не зря же написано, кто исповедует и оставляет. Есть люди, которые оставили этот грех и имеют победу, тогда их молитва имеет силу. Вот почему так важно, кому мы пойдем с нашими проблемами. Мне печально, что так много людей приходят точно в том состоянии, в каком была я, и говорят, знаете, мы пробовали, мы говорили. Или мы пришли к нашему служителю. Я пришел, например, говорил один брат, именно после взрыва, гнева и ярости. И говорю, брат, я больше так не могу, помолись за меня. И в этот момент жена что пошла этого брата, этого служителя. И она на нее так гаркнула. Он говорит, извините, я на свою жену так не кричу, при всей моем грехе раздражения. И когда он снова повернулся ко мне, и говорит, ну, брат, рассказывай дальше. Я ему сказала, спасибо, брат, я уже все получил. Я получил ответ, я не могу тебе сказать то, с чем я пришел. И ушел. Я никого этим не унижаю. Я говорю реальные вещи, происходящие в нашей жизни. И очень много вещей, на которые мы должны смотреть прямо так, как они есть в действительности. Знаете, вчера, например, я думаю, это была актуальная тема. Тема оккультных вещей. Но если бы знали, как ее бояться. Мы боимся всего того, что может вызвать дальнейшие проблемы. И мы часто поступаем, как страус в пустыне. Знаете, у них есть такая вложенная в них инстинктивная привычка. Когда они видят опасность, они засовывают голову свою с длинным этим под свое крыло. Точно так, как поступают дети. Меня нет. Так и страусы тоже. Засунул, не видит опасности, считает, что она прошла ее. Нет. Да, но с этим самым засунутой клювом и головой под крыло он будет съеден или растерзан этой опасностью. Лев то или тигр, или кто-то другой. Так и мы не можем закрывать. Даже если нам тяжело, даже если мы не видим, мы должны искать ответ на проблему. Точно так, если я говорю вещи, это реальность, это факт, это действительность, от нее никуда не уйдешь, ее надо решить. Так вот, вот так я пережила печально, что было для меня, в общем-то, решением никогда больше никому не открывать своего сердца. Но Бог повел так, мы приехали в Германию. Через 3 года, как я вам говорила, я попала на квазизабанду. 2 недели я ходила и наблюдала, не могла понять, что происходит с людьми после служений. Там самое мощное оружие Божие в руках – это проповедь. Она настолько мощная, что ты просто не можешь оставаться спокойным. Бог говорит через Слово Божие так сильно. Там ты не услышишь ни наречия, ни видений, ни откровений, ни проповедей. Так, Бена? Вот здесь человек, который был на Сизабан. Сколько раз ты был?
7 раз.
Даже больше, чем я 5 раз была. Вот он свидетель. Внешне служение идет спокойно, но сила, слово потрясающее. Она просто разрезает, режет и проникает действительно до глубины души и тела, составов и мозгов. И вот после 2 недель, кстати, Бена мне тогда переводил, когда я первый раз была на Сизабанту, я не понимала тогда по-немецки. После 2 недель я все чаще стала обращать внимание, что после проповедей многие люди остаются сидеть, как приклеенные к стульям. Потом встают и куда-то уходят. А я не знала, куда. Я и Бена тогда не спрашивала. Знаете, приехал без языка, я могла только наблюдать. Говорить я не могла ни с кем, русского никто не знал, кроме моего переводчика и мужа, который был со мной. Я думала, куда они идут? И вот однажды вечером я пошла вслед за ними. Такими людьми некоторые были, сидели, плакали, потом встали, куда-то пошли. Я последовала за ними. И вошла в барак. и увидела несколько дверей, стулья около этих дверей и людей, сидящих около этих дверей, плачущих. Лица на них было страшно смотреть, такие удрученные, угнетенные, заплаканные. Встал один, зашел в комнату, закрыл за собой дверь. Еще в другую комнату закрыл за собой дверь. Я вам рассказываю сейчас вот по-детски, как я первый раз все это пережила. Я смотрела на эти двери, снова на этих людей. Кто-то сидел, отвернувшись, писал на листочках и плакал. Но лица были ужасные. Знаете, когда, значит, грех мучает, то тоже не до улыбок вежливых, не до того, кто как смотрит на меня, каким я, как я выгляжу. Люди наедине с Господом и со своими осознанными грехами. И вдруг дверь открывается, и те, которые плакали, выходят из этих дверей. И вы знаете, я не могла больше узнать этих людей. Слезы еще оставались на их щеках, а глаза, а лица сияли, светились, лучились. Я думала, что там происходит. Я-то была, имела опыт, но я не знала, что там душепопечение, что там исповеди. Я как-то не подумала, я думала, что там говорят им братья, как они их утешают. Это было для меня вопросом до тех пор, пока Бог меня не взял за шиворот. Я не буду рассказывать ту страшную ночь, когда Он ко мне говорил, вам станет жутко. Но вот эту праведницу, хорошую, в кавычках, грешницу, Бог просто взял за шиворот и повел против моей воли и желания. Я скажу только одно. Бог трижды мне сказал, ты пойдешь и приведешь в порядок свою жизнь. Я сказала, я не пойду. Знаете, обо мне говорили, эта маленькая женщина имеет волю на пятерых мужиков. Она как трактор пройдет через все. Это особенно касалось моей административной работы. Но вот здесь я поняла, что значит противиться Богу. Когда Бог сказал, ты пойдешь и исповедуешь, у меня же был горький опыт исповеди. Я знала, что мне это не помогло. Я сказала, я не пойду. И я в сердце имела решение никогда больше, никогда не открывать свое сердце человеку. И тогда Бог со мной поступил так, как, наверное, мало с кем поступает. И такой путь я бы не пожелала никому. Я не знаю, могу ли я это вам рассказать. Это было страшно. Первое, Бог сказал мне в ответ на трехкратное его «ты пойдешь» вопрос, мое «нет», Он сказал, тогда я отниму от тебя охрану. Я сказала, отнимай. Вот такой ожесточенной я была, и вот таким ожесточенным в этом вопросе может быть сердце христианина. Почему я говорю в этом вопросе? Увы, это и есть ключ в пробуждении. Исповедать свои грехи, очистить свою жизнь. Но если бы вы знали, на какое противление наталкивается именно этот ключ пробуждения, среди многих, многих и многих, и, увы, руководящих. Так вот, я знаю, что это значит пойти войной против этой воли Божией, очистить свою жизнь в исповеди. Я пережила это, как мы в России грубо, наверное, говорили, на собственной шкуре. И когда я сказала «нет», и Бог мне сказал, я отниму охрану, я ему сказала «отнимай». Знаете, что я пережила? У меня было такое чувство, как будто от меня отпали и упали стены, окружающие меня, как старинный город. Вот, знаете, стены старинных городов были. И в эту минуту, после того, как они пали, эти стены, дьявол бросился на меня во плоти и стал мучить и терзать меня так, как я еще никогда в жизни не переживала. Знаете, страшно пасть в руки Бога живого. Страшно, когда Бог говорит, я ожидаю тебя этого сказать ему нет. Я никому из вас не желаю пережить подобную ночь. Это длилось часами. После этой борьбы где-то в 4-5 утра у меня рубашку ночной можно было выжимать от пота. Вот, друзья, мы не знаем, с кем мы имеем дело. Мы не знаем часто ни Бога, ни дьявола. И потому, задрав гордо нос, можем еще что-то предъявлять и дьяволу, и Богу, или повелевать дьяволу, или связывать его. Я пыталась кричать, я не могла. У меня голоса больше не было. Мой муж, который сходил на исповедь, он спокойно спал. Я хотела кричать, прося его о помощи. У меня из горла вырывалось только шипение. Это страшно. Я знала, это мой конец. И в этот момент передо мной предстали слова: «Блаженны чистое сердцем, ибо только они Бога узрят». Я поняла, все, что я до этого имела, все мои дары, все мои благословения, все пережитое, что для меня было так ценно и дорого в очах Божьих, ничто. Точно так, как апостол Павел мог когда-то сказать евреям: «Ни обрезание – ничто, ни необрезание – ничто. Все и во всем новая тварь во Христе». Вот так и для меня я поняла. Я никогда не увижу Господа за всем, что я имела, только потому, что я не имею чистого сердца, очищенной жизни. Это был конец. Вы знаете, все, я все забыла. Если бы все епископы мира собрались и попытались меня убедить, что я все равно спасена, я все имею, все крещения, какие, наверное, только есть, дары, способности, благословения, я бы им сказала: уйдите от меня, я иду в преисподнюю. Вот почему я призываю всех вас не основываться на том, свое спасение, на чем его никогда нельзя строить. Вот это и есть ключ нашего спасения. Если мы хотим в вечности встретиться с Господом лицом к лицу, нам надо иметь чистое сердце. Бог свят, и Дух Святой потому святым называется, что Он не терпит ничего нечистого. И нечистое в небо не войдет. Иначе что это за небо и чем оно отличается от ада? Вот так в пару секунд мне стало ясно. Все, я погибаю. Но это еще не все. Передо мной открылся ад воочию. И он приближался ко мне, и я чувствовала языки его пламени. Я не хочу из этого пережитого делать какую-то сенсацию. Я не хочу, чтобы эта кассета далеко распространялась. Немногие это поймут. Но кто действительно кричит, ищет, мучается, может быть, для таких это будет благословение. Я не рассказываю сказки, Бог свидетель, я рассказываю пережитое. Этот ад я ощущала, его жар, его пламя. И вот в эту минуту, когда я знала все, конец, я иду сейчас в погибель. Последнее, это был не крик, я кричать и говорить не могла. Это был крик моей души: «Господи, я прошу Тебя, дай мне только один шанс, только один, больше я не попрошу. Если я его не использую, Ты праведен, Ты справедлив, Ты меня уничтожишь, я этого достойна. Я забыла все хорошее в моей жизни, я знала, я духовно свинья, я пес, я не знаю, что сказать, я иду в преисподнюю, я заслужила этого». И тогда совершилось действительно чудо, когда я кричала: «Только один шанс, только один шанс». Одна рука, огромная рука, воочию я ее видела, простерлась надо мной, схватила этого дьявола. Я знаю, как он выглядит. Не дай Бог с ним встретиться. И в одно мгновение швырнула его прочь. Я только услышала, как будто мешок тяжелый упал. И все пропало. Знаете, я лежала, думаю: о Господи, на всю жизнь я не забуду. В течение всей моей жизни я буду вспоминать. В самые трудные минуты. Это пережитое. Я знаю одно. Мне дан только один шанс. Дорогие друзья, мы можем играть с Богом. Мы можем играть с Его милостями. Мы можем играть со многим. С долготерпением Божиим. Только потому, что мы думаем, у нас будет еще бесконечное количество шансов. Если нам дан только один шанс, нам уже не до игры и не до испытывания Божьего. Вот почему мы порой так легкомысленны, так поверхностны. После этого ночи пережитого я уже не шла, я бежала к душепопечителю. Так, там, на квасе за банту, начался мой процесс очищения. Я вам не могу пересказать, что я пережила. Скажу только одно. Первый раз, когда я пришла, когда вот в такую же комнату передо мной сидел служитель, я начала ему рассказывать, я ведь и немецким-то не владела. Можете себе представить русское, которое двух слов по-немецки связать не может. Что он понял и как он понимал, я вообще не могу и сейчас себе понять. Я думаю, он мало что понял. Но ведь мы-то исповедуем не человеку. Душепопечитель – это только тот, кто может помочь нам. кто вместе с нами, как написано, если двое или трое согласятся о чем-то молиться, будут услышаны, кто может соединиться с нами в нашем крике к Богу, Господу. Вот его роль. Он не умер за нас, он не пролил кровь за нас. Это все делает Господь. Это только помощь для нас. Но там я пережила нечто, что для меня было вопросом моей юности. Душепопечитель — это помощь, это милость Господа. Одного мужа Божьего спросили, скажите одним словом, двумя словами, что значит исповедь? Душепопечение он имел в виду. Он повернулся и сказал одним словом, жемчужина. Снова повернулся и продолжал делать душепопечение. Это действительно жемчужина, друзья. И мы должны не смешивать душепопечителя с Богом. Мы все должны строить на нашем Спасителе, на нашем Господе Иисусе Христе. Он прощает, Он снимает наши бремена, Он умывает своей драгоценной кровью. Но душепопечитель — это тот, кто встает за нас в проломе. Почему в проломе? Многие приходят и спрашивают, скажите, почему я молюсь неделями, а Бог меня не слышит? Другие говорят, у меня такое впечатление, что когда я молюсь, моя молитва достигает только потолка и падает вниз. Как будто свинцовое покрывало лежит надо мной. У меня такое впечатление, Бог меня не слышит. Правильно? Я могу сказать, Бог не слышит. Не пугайтесь этого, меня Бог тоже не слышал. Как раз вот те недели, о которых я вначале вам рассказывала, в Сибири, Он меня не слышал. Я закрывала Библию, я вставала с колен, я чувствовала, Бог меня не слышит. Почему? Ответ потом много позже нашла в Писании. Такой ясный, что можно удивляться, какую Библию мы вообще держим в руках. Ведь она дает столько ответов на наши самые мучительные вопросы. И ответ на этот вопрос, почему наши молитвы могут быть не услышаны, мы находим в книге пророка Исаии. И там сказано так, я вам процитирую. Вы, наверное, сразу вспомните. Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать вас. То есть не оглохло, чтобы слышать вас. Рука моя не сократилась, не укоротилась, чтобы миловать вас. Но грехи ваши и беззаконие ваше произвели разделение между мною и вами, чтобы не слышать вас, говорит Господь. Что может быть яснее? Вот вам ответ. Вот причина. Грехи ваши и беззакония ваши произвели вот эту вот стену, вот эту стальную, металлическую, чугунную, свинцовую преграду. И молитвы наши не восходят к небу. Вот она причина. Почему душепопечение является жемчужиной? Когда мы приходим к человеку, который непременно до того, как стал душепопечителем, глубоко очистил свою жизнь, тогда мы соединяемся с Ним в той молитве, которая восходит к небу, потому что преграды греха, по крайней мере, у душепопечителя нет. И его, если не моя, его молитва восходит к небу, ходатайствующая за меня, и возвращается ответом Божиим. Это ли значит святые или Мария, или так, как это в католической или православной церкви? Нет. Это явное исполнение вот этого места Писания. Если двое или трое согласятся о чем-то молиться одном, будут услышаны, вот и все. Душепопечитель – это не тот посредник, которого так боятся во многих наших церквах. Это помощь. Это помощник нам в нашем крике перед Господом. Мне очень понравился один пример одного мужа Божьего, которому тоже задали вопрос, что такое душепопечение? Должны мы исповедовать наши грехи перед человеком или не должны? Он быстро встал, вышел, это было собрание во Франции. Вышел и сказал, так быстро, немножко резко, нет, не должны, оставайтесь с вашими грехами. Зал затих. Но потом он сказал, мы ничего не должны. Мы можем или не можем делать. Если хотим, пожалуйста, Бог предлагает нам эту возможность. Это говорит помощь. И ваше право выбирать, хотите вы этой помощью воспользоваться или нет. Я приведу вам один пример, сказал он. Человек идет около горы. Ряд гор. нависающие скалы. Вы знаете, иногда бывают камни так нависающие. Он идет по тропе горной. И вдруг огромная глыба отрывается и падает перед ним. Мало того, падает на него. Но падает так, скатившись, что она его не убивает. Она его просто придавливает своей тяжестью. И этот человек лежит под этой глыбой. Первое, что мы, разумеется, инстинктивно начинаем делать, высвободиться. Он делает движение одно, другое, третье, чтобы выползти, но гора, но скала, этот камень такой большой, такой тяжелый, он просто его придавил. Он не может выбраться из-под него. Какова наша следующая человеческая реакция? Что мы делаем? Мы кричим: «Помогите!» Да? Это естественно. И тогда вот этот зов, если нам посчастливится, слышит кто-то на стороне. Он не Бог, он не какой-то особый силач, он просто человек. И он прибегает на этот зов, упирается и скатывает с нас этот камень. Мы сами этого не можем, потому что мы придавлены им. И мы с облегчением встаем и что, бьем этого человека, который нам помог? Нет, мы благодарим ему. Так вот, когда я пришла первый раз на душепопечение, я захлебывалась слезами. Я не знаю, сколько я пролила слез за все время душепопечения. А это длились годы. Не удивляйтесь, я была хорошей. Правда, потом я поняла, что это хорошее было в кавычках, мы все грешники. Хорошие или плохие, ужасные или не такие уж страшные. У Бога нет малого и большого греха. Это мы делим люди на большой грех. Вот я бросил курить, я бросил пить, да бросают курить и пить даже люди в мире, поняв, что это вредит им здоровье. Для этого порой и Бога не нужно. Мирские люди это делают. А вот перестать раздражаться, гневаться, критиковать, злиться, ненавидеть, носить горечь на кого-то. О, вот это серьезно, вот это сложнее. Все это внешнее можно легче оставить. А вот то, что вошло в нашу плоть и кровь, увы, с молоком наших матерей христианок даже, и семя них наших отцов христианок. Не так ли? Дети унаследуют от родителей. Не зря в России говорят, яблочко от яблони недалеко падает, катится. И когда нашим братьям из пробуждения говорят: «Ох, молодежь наша, молодежь, что нам делать?» Он говорит: «Извините, а чьи это дети? По чьим сердцем они вынашивались? Чьи отцы?» Тогда молчание в ответ. Поэтому, дорогие друзья, что там указывать на кого-то? Это же мы вложили в них. Можно поражаться, сколько вложено унаследованных грехов. Я вам скажу, именно с такими грехами мне пришлось бороться, как ни с чем другим. Потом приобретенные они легче оставляются. А вот те, которые унаследованы, они, кажется, с кровью вырываются. Там намного больше надо приложить усилий, борьбы. Но опять наши родители не виноваты, они опять унаследовали. И вот так мы становимся жертвой. Но это не значит, что все, руки опустил. Господь может все, и унаследованные грехи можно оставить. Вы знаете, когда я вот так захлебываюсь, путая немецкие слова с русскими, почти все по-русски немцу, открыла то, что я увидела в тот момент, я опять нечто пережила, что стало мне большим благословением. Знаете, мы считаем, что что-то особенное должно совершаться. Молитва должна быть какая-то особенная. Может быть, с возложением рук, может быть, с помазанием, может быть, с постом. Вот тогда, в первой своей исповеди, я поняла, что значит слова «много может усиленная молитва правит». Что значит усиленная? Что нужно? Часы? Недели, месяцы, пост, если да, сколько, неделю, больше. Что значит усиленное? Мне ничего это слово не говорило, оно меня мучило. И второе, кто праведный? Ведь написано: нет праведного, нет ни одного, все согрешили. Кому пойти, чтобы он мог помолиться за меня усиленной молитвой, чтобы я поняла, что значит усиленно? В первый же раз на Сизабанту я пережила это и получила ответ сразу на два вопроса. Кто есть праведный в очах Божьих, и что есть усиленная, что значит усиленная молитва. Вы знаете, он не возлагал на меня рук. Там, не удивляйтесь, молится сидя, в пробуждении. Вообще на Западе распространена молитва сидя. Может, это идет из традиций Зулу. Они работают среди племени Зулу. У них, если ты перед человеком встал, это потрясающее непочтение к нему, даже вызов к нему, неуважение к нему. Человек отшатнется от тебя, если к тебе заходит гость. У нас встают перед взрослым или перед да, а там садятся. А если ты встал перед ним, он может развернется и убежит от тебя. Какие у тебя намерения? Видите, как очень многое связано с нашими чисто человеческими традициями того и того народа. И вот так я сидела, я даже не поняла, что он сидел. Сложил вот так руки, закрыл глаза и сказал примерно такие слова. Господь мой и Бог мой, ты знаешь эту душу и ты понял ее. Ты знаешь, что она принесла сейчас свет. Прошу тебя во имя твое святое, прости ее, омой, очисти, убели. Благодарю, что ты услышал меня. Аминь. Вот такая молитва. Но когда он сказал «Аминь», у меня было такое впечатление, что под этим «Аминь» само небо поставило свою печать. И грехи десятилетних давностей, которые я носила, которые меня гнули, которые томили, упали с моих плеч. Вы знаете, я сидела потрясенная. И в ту же секунду я поняла, что молитва усиленная, это значит молитва силы. Молитва, которая имеет в себе силу, а не те крики, вопли, стоны и многое другое добавление к этой молитве. В чем мы считаем ей сила, а ее нет? Простая молитва, несколько слов. Вот в чем усиленность. Молитва силы. Правильно. Это того, кто, несомненно, сам очистил свою жизнь. Кто ходит пред Господом, живя Писание. Из его чрева текут реки воды живой. И его молитва беспрепятственно, это то, о чем я говорила, у Исаии написано, восходит к небу, ходатайство из меня, и тут же возвращается ответом Божиим на меня. Все. Вы знаете, когда я так сидела после, он еще так сидел на меня, смотрел, я только сказала, вы поняли? Он улыбнулся, сказал, поняли. Но потом, конечно, он говорил, я ничего не понимал. Там была такая каша, этих смесей русских и немецких слов. Вот вам доказательство. Снимает тяжесть не человек, омывает не человек, прощает не человек, все это делает Бог. Богу нужно только сокрушенное сердце. И помощью является молитва вот этого душепопечителя. Вот и все. Вы знаете, я сидела, и вдруг невольно предо мной предстала картина. Так, в воображении. Не думайте, что это было видение. Нет, это не было видение. Вот так предстала картина. Гора Кармил, 400 пророков. Илья – это жертва. Эти пророки, кричащие к своему Богу, режущие себя, вопиющие. Что, увы, часто делала я. И что, увы, часто делаем мы. Мы думаем, чем громче мы кричим, чем шумнее собрание, тем ближе к нам Господь. А вот в ту минуту я поняла – Я не унижаю этих людей. Я просто хочу дать понять, что все это ничто. Все это не сила. Сила в тихом веянии. Мы же знаем об этом. Так вот, эти пророки, беснующие, вопиящие ему к своему молчаливому, немому, бессильному Богу, и дитя истинного Бога, который после всех этих воплей и криков подходит к жертвеннику и произносит такие слова. Очень напомнили мне вот эту короткую молитву. Господь мой, Бог мой, я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, услышь. И огонь не спал с ним. Вот какая нам молитва нужна. И вот какие молитвенники нам нужны. Вот тогда я поняла, ах, вот в чем дело. А я думала, я как пророк Ваалов, там в то время кричала и вопияла к Богу. Вот с этого момента, друзья, я поняла, какую великую помощь может оказать нам, мне лично, душепопечение. И с этого момента начался мой процесс очищения, который длился годы, годы. Основной – 7 лет. И вот тогда я поняла, я в эти дни сказала только там, я поняла святость Божию и святость Святого Духа. Там я тоже поняла, каким нечистым состоянием являюсь я. Это при всей моей хорошести и правильности. неправедности, в кавычках. Вы знаете, как будто Бог являет свою святость, тогда вот такой грех в наших глазах становится горой. Вот почему мысли проходили, которые Бог судил как дела. Он наговорил мне, например, Господь, поймите, это опять не пророчески, не это. Овцы Божьи слышат голос, пастырь, вот и все. Например, так. Я стояла на коленях, Господи, открывай дальше мою жизнь. И вдруг, Людмила, ты воровка. Нет, я никогда ничего не брала. Я действительно, по моим понятиям, ничего не брала. Но вы знаете, мы в России все воры. Все до единого. Я стояла в шоке на молитве, на коленях. Господи, почему? И вдруг... Вот так Господь являет нам истинного Святого Духа. Не наречиями, не откровениями, нет. Вот слова, которыми сам Господь Иисус Христос охарактеризовал истинного Святого Духа. Вы вспомните, я сейчас только процитирую. И когда придет Дух Святой, Дух Утешитель, что Он сделает? Он откроет нам глаза, там написано миру, это нам. Мы такие хитрые, когда читаем Писание, и вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и говорил, это мы. Но это же мир. А когда здесь он часто говорится, тогда он откроет миру глаза, мы говорим, это миру, это мирским. Нет. Первыми должны быть открыты глаза у нас. Итак, давайте будем читать так, он откроет нам глаза на наши грехи. Первое, укажет на праведность Божию, на Его суд. Больше ни о каких проявлениях сам Христос не сказал. Мы, да, мы под этим понятием Дух Святой столько можем подразумевать, часто пытаясь вклинить, втиснуть эту третью личность живого Бога, который наполняет собой весь мир, как воздух. Мы пытаемся втиснуть в какой-то один из даров Святого Духа. Например, в иные наречия. Это то же самое, что втиснуть весь воздух Вселенной в спичечный коробок. Какие мы неразумные. И считаем, что имея один из даров, мы имеем Святого Духа. А где плоды Его? Дерево-то узнается. Почему? По плодам. Христианин тоже не по дарам, а по плодам. А вы знаете плоды Духа Святого? Давайте их вместе перечислим. Первое – мир. Имеем мы его? Даже те, которые называют себя духовные, бия в грудь. Радость, милосердие, смиренно-мудрое, терпение. И так дальше. Сколько их? Откройте, прочитайте. Где они? О, там мне тоже пришлось опять многое пересмотреть. И вот так, когда я стояла на колени и кричала, Господи, ну я не воровка. Я же ничего не брала. Я не была в магазине, не воровала. Не...". И вдруг, вот так говорит Господь, не видением. Вот так начинает исполняться воочию вот эти слова, характеристики Духа Святого. И Он, придя, откроет нам глаза на наши грехи. Вот так у меня открывались глаза. А! И вдруг передо мной вспоминалась, вставала картина. Приходит ко мне, как председатель ФТЭК, сестра из ФТЭК, и говорит, Людмила Михайловна, у нас остался спирт, у нас осталась вата к концу года. Если мы сейчас вернем, нам в следующем году, вы знаете нашу систему, дадут меньше. Людмила Михайловна, что мы будем делать? Самое лучшее, давайте между собой разделим. Нам же всегда в хозяйстве пригодится. И только потому, что в хозяйстве пригодится, Людмила Михайловна, без зазрения совести. Это же наше, это дано нам в ТЭК. Год прошел, нам не потребовалось столько. Почему нет? Мы же работали, мы же делали эти... Нам мало платят. Государство с нас сколько берет, почему мы у него не можем взять? Это не воровство. Так мы считали в России и считаем до сих пор. И Людмила Михайловна спокойно берет ее долю. И Господь сказал, ты воровка. Друзья, я таких примеров могла бы массу вам рассказать. Массу. Вот это, Людмила Михайловна остается, возьмите. Лекарство остается для оказания скорой помощи. К вам люди приходят даже домой. Да, они приходили. Людмила Михайловна без зазрения совести берет лекарство. И дома оказывает помощь другим. Но чем? Ворованными лекарствами. Вот так мне Бог открыл глаза. Почему я воровка? Еще один пример. Он меня еще больше шокировал. Людмила, когда я молилась дальше, Господи, открывай мне мою жизнь. Показывай мне все. Я готова. Вот, у меня-то всего один шанс. Только один. И еще опять. Людмила, ты блудница. Извините, это вообще шок. Нет. Нет! Все внутри протестует. Я действительно в этом. Я могла кричать «нет». 26 лет муж мой на свадьбе впервые коснулся моих рук, моей руки, моих губ. Нет, Господи! Знаешь, ты лжешь, хотелось кричать. Лжец — это дьявол, который нас обманывает. Бог нет. И тогда напомни мне, Господь, вот это местописание. Если мужчина посмотрит на женщину с вожделением, в сердце пожелает ее, прелюбодействует сердце свое. Я вспомнила иногда, я не заходила далеко. Я, будучи врачом, вообще не знала о отношениях между мужем и женой. Не удивляйтесь. Вот почему я кричала «нет». Я-то знала о своей чистоте, которая это просто милость Божия. Я вообще теперь я не могу понять этого. Это действительно что-то особое. Милость Господа, которую я не могу постигнуть. И тут блудница. А помнишь? А! Это был только взгляд. Какой хороший брат. Какой приятный. И какой мудрый, и какой пока боязненный. Смотрите, как все это хитрый дьявол может поднести нам. Да, хороший брат, это будет удивительный муж. Все, ты блудница, Людмила, сказал Господь. Вот с этим я не могла согласиться долго, но должна была согласиться. Я оставлю эту тему. Теперь вы поняли? У Господа нет больших и маленьких грехов. У него грех есть грех. И он судит и такой, это то же самое. Давайте возьмем вора. Вора, который украл машину, и вора, который украл деталь от машины. Скажите, который машину угнал, это вор, а который деталь угнал, как его назвать? Какое другое слово к нему подобрать? Он тоже вор.
Маленький.
У Бога нет маленьких и больших. У Бога есть только одно слово ко греху. Воровство, вор, человеконенавистник, лжец и так далее. Одно только скажу. Я просто поняла, как с годами, за эти 10 лет этого служения, какое это тяжелое служение. Знаете, один муж Божий, которого я очень ценю, сказал, проповедь, она дает новые силы. Исповедь, служение исповеди и душепопечение истощает до предела наше тело. Это первое. Второе, если не Господь призывает, ты просто сломаешься под этой тяжестью, которая накладывается на тебя. Вы не представляете, многим из вас даже во сне не приснится, что делается среди христиан и что делают христиане. Слава Господу, что Бог дает им силы называть все своими именами. Но без Господа, без Его призвания, братья могут ставить, даже с помазанием. Понимаете, люди не идут. Их ставят вперед, говорят, вот к ним вы можете идти. К ним люди не идут, или единицы, а потом снова ищут других. Человек не поставит, ставят, но это человеческое. Если же Бог ставит, Он дает силу нести все это. Без того, что ты ломаешься под этими бременами. Это ведь не десятки, даже не сотни, это тысячи людей. Тысячи, которые по самую мерзкую грязь приносят свет. Слава Господу за это. Но ее надо нести, не запачкавшись самому. Иногда бывает ощущение после исповеди, что тебя взяли за шкирку, опустили самую настоящую блевотину или свиной навоз и вытащили. Без Господа это нести невозможно. А Господь дает силу, и тогда это не страшно. Поэтому только теперь я поняла это слово. Врачи для души. Как тяжело исцелиться от болезней плотских, намного тяжелее от болезней души. Это такая проказа, которую никто исцелить не может, кроме Господа. И здесь надо всегда помнить, приходя к душепопечителю, я пришел не к человеку. Я пришел не за человеческой помощью, и никто, даже душепопечитель, мне не может помочь. Господь, я сейчас перед тобой. Читала письма от людей, где они описывали, что произошло в церквах, когда люди вставали, начинали перед, прочитав книгу, обличаемые совести начинали исповедовать перед церковью или шли к людям, которые вообще никакого отношения к этим, к этому не имели. Сколько было наломлено дров. Хотелось только рыдать и плакать, и думать: «Господи, Ты показал людям путь, Ты показал им то, что может им помочь». Но дьявол, он не дремит, он сразу же пошел на перерез, проник в это, и это доброе превратил в ничто, в проклятие. Церкви разваливались, люди уходили, люди доходили до отчаяния. Если вы знали, вы думаете, мы не знаем, я не знаю. Это все письма проходят через меня, душепопечение, где люди описывают, что происходило в церквах. У меня сердце кровью обливается, это не было планом Божиим. Но мы такие узкие умом, сразу все перетолковываем, под влиянием чувств и эмоций бежим, извините, как пьяный с перепоя, и вперед, не спросив: «Господи, что я теперь должен делать в моей ситуации, в моей общине, где, может быть, нет душепопечителя? Господи, что Ты ожидаешь от меня? Как Ты мне можешь помочь?» Извините, какие мы овцы? Какие? Чьи, если мы не слышим голос пастора? Не надо для этого иметь пророчество. Не надо для этого бежать к пророку. Не надо никаких видений. Где наши сердца, способные слышать голос Божий? Какие мы дети Божии? Какие мы овцы Христовы, не способные слышать голос своего пастыря? Сколько людей, которые никакого отношения не имели к Вадимам, так называемым, Духом Святым, из баптистов или даже из православных, или из католиков, мне писали и говорили: «Когда мы стали молиться, Господь нам сказал, ты можешь, вот мы чувствовали, мы можем написать письмо, но куда писать? Слава Богу, что вы оставили адрес на последней странице». Они писали, а это были католики, к стыду нашему. Это были вообще неверующие люди, атеисты, которые говорили, мы тогда закричали: «Господи, что мне делать?» И вдруг услышали: «Напиши письмо». Неверующие люди. Какой позор нам, христианам, называющих себя овцами Божьими. Вот так, друзья, пошли письма, и люди стали очищать свою жизнь. Мы их не видели. Ни я, ни другие братья, обычно по-русски это и шло ко мне, мы их никогда не видели. Но люди в письмах писали такие вещи, например: «Людмила Михайловна, потрясающее для меня то, что я пережил. Я писал письмо с исповедью, и когда я в конце письма поставил точку, у меня было впечатление, что мои грехи, которые я сейчас исповедовал, рухнули куда-то в пропасть. Они упали с моей души. Я сидел пораженный, вы же еще не прочитали, вы еще за меня не молились. Понимаете теперь, кто прощает? Понимаете, кому мы обращаемся с исповедью? Богу надо, чтобы мы своими устами, а это нам чего-то стоит, это нам чего-то стоит, написать, сказать по телефону или ясно: я блудница, я вор, я негодяй, я не могу прощать, у меня горечь в сердце годами». И так далее. Это нам чего-то стоит. Это стоит нашему «я», ой, как много. И вот этого мы как раз и не хотим. Вот почему, видя лукавство нашего сердца: «Господу, да, я сегодня отрапортую, Господи, я опять согрешил, я опять помыслил, я опять, а завтра без страха пред тем Господом грешу». Так вот, поймите, я этот пример привела специально, чтобы вы поняли, что мы не пред человека приносим наши грехи, мы приносим пред Господом. Он омывает. И когда Он увидел, что мы раскаялись, что мы действительно имеем мужество и силы написать и желание ставить, под этой точкой Он ставит свою точку. Или за этой точкой Он ставит свою точку, как я когда после «Аминь» услышала «Аминь» сердцем с неба пришедшее «Аминь». Поэтому поймите, это помощь. Хотите, если вы можете без исповеди жить и верить, и в вашем христианстве пребывать, ради Бога, продолжайте. Один муж сказал: если вы это можете, без исповеди, слава Богу, делайте это. Оставайтесь так, живите так. Но я, а это был муж Божий, великий муж Божий, я без душепопечителя жить не могу. А мы можем, не знаю только как. Я тоже не могу. И когда ко мне приходят и говорят: «Людмила Михайловна, почему вы так считаете, что это обязательно? Мы не нуждаемся в посреднике. Мы так научены, и мы считаем, что это правильно». Я точно так же отвечаю: пожалуйста, если вы можете, то не делайте вы этого. Я же могу на этот ваш вопрос, почему я так считаю, ответить примером из Евангелия. Я вам сейчас его скажу, этот пример. Когда слепорожденному были отверзнуты очи нашим Спасителем Христом, и фарисеи, окружив его, говорили: этот человек грешник, он не может открыть глаза тебе. Воздай славу Богу, этот грешник. Помните, что он ответил? Так просто, но так ясно. Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю. Я был слеп, а теперь вижу. Вот и все. Я людям, вот так бушующим, идущим против исповеди, говорю вот этот пример. И говорю: люди дорогие, не хотите, не надо. Считаете неправильным, оставьте это. Заблуждение, будьте подальше от него. Что касается меня, я могу только сказать: я была слепа духовно. Я была слепа. А теперь вижу, по милости Господа, хотя бы что-то. Хотя бы так, как тот, который сказал после первого помазания, когда Господь, еще один пример, помазал ему, сделал брение, помазал. Видишь? Вижу, Господи, но, ну знаешь, вижу людей, как деревья. И то, слава Богу, уже что-то видит. По крайней мере, лбом не упрется в это дерево и не разобьет себе лоб. И если я не вижу сейчас еще ясно, я верю, Господь мне поможет. Он второй раз помажет мои глаза. Но даже если так, я благодарна Ему за то, что ту истину, которую я искала, я нашла. Пусть даже, если я вижу сейчас ее как тень, как дерево. И за то благодарность. Это все равно лучше, чем быть слепым. Вот это то, друзья, что я хотела вам сказать. И последнее. Меня спрашивают: где? На каком основании? Покажите нам Писание, где вообще что-то говорится об исповеди. И опять я удивляюсь, какую мы Библию держим в руках. Давайте вспомним Ветхий Завет и муки царя Давида. Начнем с Ветхого, только пара примеров. Когда он согрешил с Версавией, как он страдал, как он стенал. Помните его слова, где он говорит: «Слезами омочал ложу мою». Он раскаивался, он кричал: «Господи!» Точно как я когда-то, помните, вам рассказывала в начале недели, а Бог молчал. «Господи!» Мало того, он плакал, он рыдал, он умолял. Молчание. У него нет ни мира, ни покоя, ни радости прощения. И наконец Бог все-таки отвечает. Он видел страдания этой души и сам уже посылает к нему пророка. Смотрите, как он его научил, Господь Давида. Я думаю, Давид до конца жизни своего не забыл. Он притчей обращается к нему и открывает ему глаза. Давид тогда не понимал, что Бог-то все видел. Он видел до последнего момента встречи Давида и Версавии. Что ему открывать? Бог посылает человека, пусть это был пророк, это был его служитель, и наводит его на это. Я знаю. Я знаю то, что ты мне открываешь. Не надо, я все это знаю. Вот овечка. Вот бедняк, вот богач, и разложил все по косточкам. Извините, мы так говорим на русском, по-русски порой. И что кричит Давиду? Господи, согрешил я. Я этот, который эту последнюю овечку забрал у бедняка. Я этот, согрешил я. Теперь уже Нафан рядом стоит. И смотрите, как быстро приходит ответ. И Господь простил. Устами Нафана же. Это не яркий пример? Мне кажется, ярче быть не может. До этого стоны и крики, неизвестно какое время, сколько ночей, сколько оплаканных подушек. Молчание. Когда он говорит перед пророком: согрешил я перед Господом. И тут же и простил тебя Господь. Это Ветхий Завет. А в Новом это вообще слово за слово. В Ветхом также те слова притчи. Притчи 28:13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Друзья, почему мы не имеем успеха? Ни в нашей жизни, ни в нашей христианстве, ни в чем. ни в наших семьях, ни в наших церквах. Почему, кажется, все так, так тщательно построенное рушится на наших глазах? Вот ответ. Скрывающий свое преступление, скрываешь, не будешь иметь успеха. Но дальше, вот оно, предложение. А кто исповедует? Богу. Теперь, наверное, вы поняли. Ну, хотя бы из моего маленького опыта. Кто исповедует? И обязательное второе условие. И оставляет их. Получит прощение и милость. Видите, сначала условие, а потом прощение и милость. Исповедуешь? Прощение и милость. Но мало исповедовать. Оставлять. Очень многие считают, исповедовал, а теперь уже дело душепопечителя. Ты разбирайся с моими грехами дальше. Это же мои грехи. Я должен не только исповедовать, я должен оставить. А вот это оставление и есть главный элемент, начинается борьба. Если раньше я шел и спокойно смотрел на приближающую к моим глазам рекламу, почти порнографическую, да еще и давал ход мыслям, проходил мимо нее, я говорила, оглянись, ты еще там детали не рассмотрел. И я оглядывалась, и я рассматривала. А потом шел дальше и дальше. И потом, извините, с этой рекламой в моем воображении оказывался ночью в постели, своей собственной, и делал мерзости, оскверняя себя своими же руками, под впечатлением этой картинки. Понимаете, о чем я говорю? Я не буду называть этот грех. Я думаю, вы прекрасно знаете, о чем я говорю сейчас. Так вот, если ты исповедовал, у меня есть этот грех, грех похоти очей и похоти плоти. И теперь, когда снова искушение после исповеди лежит, отложи это, борись, скажи дьяволу «нет, прочь этого свете», закрой глаза, пройди мимо, обойди, кричи «Господи, помоги мне сейчас». Значит, мало исповедать, надо оставить, и мы должны и исповедовать с твердой решимостью оставить. Если этого не будет, извините, мы можем исповедовать, 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 и потом обвинить еще душепопечителя, в нем нет силы. Но не сделать второе, что можем сделать только мы. Душепопечитель не может умереть за твои грехи, для твоих грехов. Он может и должен для своих грехов умирать. Для твоих, извинись, должен умирать ты. О чем проповедовал Иоанн Креститель, величайших из пророков? Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Второй пример. Когда сыновья Скелы пытались изгнать духа, слово. Чем кончилась вот эта попытка? Помните, что сказал этот злой дух? Иисуса я знаю, и Павел мне известен. Он боялся, это святые. А вы кто? Я вас тоже, друзья, знаю. И я вас знаю, сколько в вас грехов. И вы со своими грехами, принадлежащими мне, пытаетесь меня изгнать, сатану из сатаны. О последствиях вы знаете. И когда люди об этом услышали, в русской Библии написано, и многие из уверовавших, и складывается впечатление, услышав об этом, испугались, они знали, их может то же самое постигнуть. И что они сделали? Пришли, и слово, и исповедовали грехи свои, пришли к апостолам, пришли к мужам Божиим, исповедовали и сжигали, что? Оккультные книги, это то, о чем мы вчера слышали. Если бы вы знали, сколько оккультного средства, и сейчас в наши времена, сжигали, и тогда уходили, освобожденные, спокойные. Они исповедовали. Дальше, Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, тогда Он, будучи верен и праведен, прощает и омывает от всякой неправды. Опять это «если» русское. Слово, означающее условие, как и в Ветхом Завете. Кто исповедует, оставляет, получит прощение имеет. Новый Завет подтверждая, если исповедуем, тогда. Этого мало. То место, которое я вам говорила, и во все, что приносится в свет, теперь скажу с немецкого перевода, становится светом. Значит, дьявол теряет над этим власть. Что нам нужно еще? О, сколько примеров. Это я только привела некоторые. Я не знаю действительно, какую Библию мы держим в руках. Мы читаем ее, но она молчит. Она закрыта для нас. Вот это я хотела вам сказать. Вот этим я хотела с вами поделиться. И к концу предостеречь. Если вы пошли на исповедь, вот так, как немцы говорят, с глазу на глаз, у немцев говорят, только 4 глаза на этой исповеди, и так один против другого. В послании Иакова написано: исповедуй один другому грехи свои. Чтобы исцелиться от болезни по плоти, он насколько же больше и важнее это, если мы занимаемся душой и хотим излечиться от болезни души. Насколько же это больше? Так вот, если мы пошли на душепопечение, и если после этого не испытали победы, причин может быть очень много. Первое, мы очень поверхностно исповедали. Глубокая исповедь приносит больше плода. Да, печально одно, душепопечителей так мало, что это толпы стоят. Вот, Таня, ты была в Румынии, ты кое-что увидела, кое-что поняла, им некогда даже спать. Особенно в миссионерских поездках. Людей так много, а человек один. И мы сейчас еще вот в этой плоти, в этом теле. Точно та же плоть и кровь. Мы точно так же устаем. Особая, преобразованная будет, плоть будет только в вечности. Сейчас мы точно такие же люди. И поэтому просто часто нет возможности часами сидеть. А я вам скажу, для первой исповеди требуются часы. Для первой. Потом дальше, 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 дальше. Так вот, если вы пришли и за 15-20 минут исповедовали вашу 50-летнюю жизнь, я не знаю, как сказать, вы, конечно, получите облегчение. Облегчение даже получают две подружки, болтушки, которые собрались и друг другу свои девичьи тайны открыли, и свои печали папа избил. Уже легче становится от того только, что мы выговорились. Но после этого она тоже делает, и опять ее папа лупит. Понимаете? Очень важно. Конечно, давайте будем молить Господа, чтобы Он нашел, избрал и помазал много таких. Молитвы, которых можно было бы назвать усиленной молитвой праведника, которая много может. Вот это и есть беда, что так много желающих исповедовать, теперь особенно, когда люди понимают, что им не хватает, но так мало тех, кому можно было бы пойти. Если вы не пережили победы, не пережили освобождение, может, много причин. Первое, вы очень поверхностно исповедовали. Назвав только название глав книг. Вот, предположим, я взяла книгу, пролистала ее, прочитала название глав, закрыла. Могу я сказать, что я книгу прочитала? Нет. Я только познакомилась, какие там главы. Все. Я прочитаю ее только тогда, когда я страницы за страницей буду перелистывать. Особенно для оккультно обремененных и людей, у которых сексуальные грехи в жизни, нужна глубокая, порой даже для некоторых, детальная исповедь. Итак, это первая причина, почему нет желаемого результата. Второе. Вы пришли искренне или испытать душепопечителя и силу его молитвы. Увы, такое бывает. А я пришла, чтобы посмотреть, что будет после вашей молитвы. Такое приходится слышать. Написано: с лукавым по лукавству его. Поняли? Это тоже одна из причин. И много других причин, где Господь нам говорит: открой, а я упираюсь. Я все, что угодно скажу, и все другие грехи, но я не скажу вот этого, что мне просто стыдно, что мой авторитет подорвет. Опять будет лукавым по лукавству его. Дальше может быть причина, как это было у меня. Если мы приходим к человеку, который не поставлен на это служение Богом, и молитва которого не имеет силы. Но я не хочу вас сейчас направить на душепопечителя. Где-то 80% причины, может быть, даже 90%, лежит в исповедующемся, а не в том, кто молится. Но, тем не менее, если вы исповедовали ваши грехи, и через время узнали, что ваша тайна исповеди вышла в свет, я повторяю слова из книги: никогда больше, никогда не ходите к этому человеку. Это говорит о том, что он не имеет силы, не призван, и что он ответит за это пред Господом. Вы часто спрашиваете, как найти. Человеку это невозможно, Господь сказал когда-то ученикам. Богу же все возможно. Приходят порой письма, ты поражаешься, как человек вообще нашел это. Он и книг не читал. Адрес получил. Причем личный даже адрес, домашний адрес. Стучите, не найдете, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, просите, и дано будет вам сказано, ищите, и отворено будет вам. Вот это ответ. Вот с этим я хотела с вами поделиться. Время, как всегда, опять я больше заняла. Но я надеюсь, что это все-таки оставит свой след. И прошу только об одном. Не останавливайтесь, если уж вы пришли на исповедь, не останавливайтесь только на исповеди. Непременно входите в борьбу, чтобы оставить этот грех. Вот это порой и есть главное, которое решает результат исповеди. И не обвиняйте кого-то, что вам не легче. Посмотрите, все ли вы сами сделали для того, чтобы оставить.